Добрый день. Я бы сегодня хотел поговорить о такой теме, которая беспокоит каждого человека в любые времена, эпохи, в каждом обществе. Это о социальной справедливости. И, конечно, мы знаем о том, что были такие эпохи, такие времена, ну, например, как время рабовладельческого строя, когда были совершенно бесправными те люди, которых называли рабами, их могли продать, их могли даже убить, и причем без суда и следствия. Это мог принять такое решение сам хозяин этого раба. Но даже и в то время как бы были некие правила для рабов в Римской империи, например, когда, например, они могли получить частичную или полную свободу при определенных условиях, то все равно есть некие правила, есть некое такое соглашение. И вот я бы назвал вопрос социальной справедливости один из самых, конечно, таких важных в обществе, и об этом говорят бесчисленные революции, восстания, смены правительств, даже смены государственного строя. И особенно ярко это проявилось у нас в России. И, наверное, можно было бы сказать, что в связи с заявкой постоянной общественно-социальной справедливости существует некий такой договор между обществом и государством. И, собственно говоря, государство в обществе создается для того, чтобы оно было социально справедливым по отношению к каждому человеку. В разные эпохи бывают как бы разные категории справедливости. Ну, например, свобода личности. Наверное, это во все эпохи существовало и существует. Свобода слова, свобода, безусловно, религиозных убеждений человека, свобода веры. Наверное, это такие основные положения. Ну и, безусловно, мы знаем такие, как право на труд, на отдых, это уже из советского периода, да, право на бесплатное образование и многое-многое другое. И вот когда общество видит, что государство не справляется как бы с организацией такой социальной справедливости, распределение ее между всеми членами общества, существует небольшая часть богатых, очень богатых, существует огромная часть бедных, нет возможности каждому получить достойное образование, каждому иметь возможность иметь право слова и тем более, например, не иметь возможности свободно исповедовать свою веру в Бога и свои религиозные, как бы, так сказать, обряды выполнять, учить религии своих детей и так далее, и так далее. И мы знаем, насколько это бывает тяжелым выход из этого, если все решается не путем вот такого выполнения соглашения между обществом и государством, да, и государство старается выполнять всеми возможными способами, а когда это превращается уже в выступление и заканчивается революциями, и, конечно, особенно это видно на нашей стране. Что произошло, скажем, в 1917 году и какая прелюдия вот того, что произошло 100 лет назад. Конечно, это заявка на социальную справедливость. Безусловно, что много было проблем, они есть в каждой стране, в каждом государстве, у каждого народа. С одной стороны, это нежелание, может быть, богатых делиться с бедными. Безусловно, это те существующие экономические условия, в которых живет государство и общество. Государство не может всем распределить одинаково, скажем, финансы и другие, как бы, так сказать, экономические возможности. Но, с другой стороны, когда для этого не делается совсем ничего, это, конечно, ужасно. И, наверное, так сказать, с третьей стороны появляются люди, которые могли бы просто помогать в этой ситуации, но появляются люди, которые паразитируют на этой ситуации, используют ее в своих целях. Партии большевиков, меньшевиков, эсеров, кадет, были предложены, безусловно, как раз те лозунги о социальной справедливости, о свободе полной как бы русского человека, совершенно вроде бы, с одной стороны, разумные. Но на самом деле все это велось не к тому, чтобы восстановить эту справедливость, а для того, чтобы, во-первых, уничтожить самодержавие в нашей стране, чтобы уничтожить религию в нашей стране, православие, чтобы получить диктатуру в свои руки не крестьянам, не пролетариату, а в свои руки получить диктатуру, власть. Безусловно, те лозунги «фабрики рабочим, землю крестьянам», они же не осуществились даже ни на одну йоту. Мы знаем прекрасно, что рабочие не получили фабрики. Они стали получать зарплату намного меньше, чем получили рабочие при императоре Николае II в начале 20-го столетия. Крестьяне землю не получили. Более того, огромное количество крестьян тогда уже имели в собственности землю, когда прекратилось и крепостное право, и на самом деле, так сказать, многие крестьяне тогда уже имели землю в собственности, уже не говоря о зажиточных крестьянах. То есть, получается, вот те, кто пришли к власти, в данном случае большевики, они использовали вот эту заявку на социальную справедливость со стороны общества, со стороны народа, и обманули народ. И так на самом деле происходит очень часто, когда революционным путем совершается решение социальных проблем. Это в том числе описывается в том романе «Преступление и наказание» Достоевского. Вот. И о том, что нельзя быть самому судьей. Человек на самом деле не в состоянии до конца осознать правильность своих решений, особенно революционного характера, потому что слишком много взаимоотношений внутри общества, слишком много проблем экономических, политических и других. Конечно, лучшего мы все желаем, но это должно быть, конечно, только эволюционным путем, не революционным. Революция отбросила нашу страну на 100 с лишним лет, и мы до сих пор пожинаем печальные плоды. Это миллионы загубленных жизней, это разрушенное и вновь восстанавливаемая экономика, это загубленное сельское хозяйство, это загубленная, можно сказать, армия, которую заново восстанавливали, и потому-то, наверное, печальными были первые годы войны, особенно первый год, потому что военачальники, кто-то уехал за рубеж, эмигрировал, кто-то погиб во время гражданской войны, а кого-то Сталин просто расстрелял, причем в огромном количестве, накануне Великой Отечественной войны, буквально в 40-м, в начале 41-го года. И вот это все последствия революции. Поэтому каким же образом решать социальную справедливость? Безусловно, может быть, я буду говорить банальные вещи, которые сегодня мы слышим с экрана телевидения каждый день. О том, что общество выбирает сегодня парламентариев, депутатов разных уровней, которые верстают законы, которые верстают бюджет. Общество выбирает президента в нашей стране, такой уровень правления, губернаторов, мэров городов. И, конечно, с них спрашивают, насколько они, скажем, правильно управляют ситуацией, ну и распределяют те бюджетные средства, которые, собственно говоря, народ и зарабатывает. Другое дело, конечно, когда люди, имеющие власть, неправильно распределяют средства и не допускают к управлению государством, собственно говоря, простых людей, которые бы честно, правдиво могли прийти и управлять государством дальше. Но при смене власти возникает ситуация, когда у людей при власти большие деньги, и они, пользуясь деньгами и связями, опять-таки ставят своих или сами продолжают управлять государством. Когда мы говорим о социальных вопросах и проблемах, то мы констатируем тот факт, и, собственно говоря, не только я, специалисты об этом говорят, что наше государство пока еще до сих пор не социальное. В каком смысле? А в смысле цифр, которые существуют. Имеется в виду и количество живущих за чертой бедности, и те выплаты инвалидам и порой пенсионерам и другим особенно социальным категориям граждан. И к этому надо нам идти. Безусловно, государство должно заботиться обо всех гражданах и тех, которые сегодня работают, чтобы у них была достойная заработная плата, понуждать к этому работодателей, вот, а муниципальным служащим, госслужащим платить достойную зарплату государству. Безусловно, заботиться о всех, но в первую очередь, конечно, заботиться о тех, которые не могут сами заработать себе на жизнь. Это и инвалиды, это и дети-сироты, это и старики, и люди, которые оказались в особой какой-то ситуации тяжелой. И, безусловно, здесь забота государства должна быть в первую очередь. Но если мы не изменим нравственно, духовно человека, до конца мы никогда не сможем победить социальное неравенство. Всегда будут супербогатые и бедные, и еще и потому, что эти супербогатые не будут помогать бедным. Да, сегодня никто не порицает богатство. И даже Господь не порицает в Евангелии. Иисус Христос, правда, Он говорит, что богатым трудно войти в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. Об этом Он тоже говорит. Но, однако, не говорит, что это плохо. Он говорит, трудно войти в Царство Небесное. Много слишком соблазнов и искушений. И заработать деньги, и потратить потом эти деньги. Если общество не станет нравственным, также будут появляться постоянно казнокрады, коррупционеры, которые будут красть народные деньги. Будут появляться и плохие люди, руководители проектов всевозможных, также государственные чиновники, которые просто по своей линии, нерадению не смогут создать нормальные экономические проекты. Когда не будут допущены к власти умные, образованные, молодые, энергичные люди, а будут сидеть те же коррупционеры, покрывая друг друга. Вот это будет всегда, если общество не будет меняться нравственно и духовно. А меняться нравственно и духовно можно только на основании связи с Богом, на основании веры в Бога, на основании исполнения тех заповедей, которые дал Бог. И только таким образом, через духовное преображение, возможно создание подлинно общества социальной справедливости. Приблизиться к этому, насколько возможно, вполне реально.
Тридцатого марта, в канун крестопоклона недели Великого Поста, в Ставрополе состоится традиционный крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом. Святыню пронесут по улицам краевой столицы из крестовоздвиженского храма в Казанский кафедральный собор. Возглавит шествие митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов, после чего в кафедральном храме состоится вечернее богослужение.